Через 2 месяца их супружеству чуть было не пришел конец, потому что Аурелиано II, пытаясь загладить свою вину перед Петрой Котос, распорядился сфотографировать ее в наряде королевы Мадагаскара. Когда Фернандо узнала об этом, она сложила свое приданое обратно в сундуки и, ни с кем не попрощавшись, уехала из Макондо. Аурелиано II догнал ее на дороге в долину. После долгих унизительных просьб и обещаний справиться, ему удалось вернуть жену домой, а от любовницы он снова ушел. Петра Котос, уверенная в своих силах, не проявила никакого беспокойства. Ведь это она сделала его мужчиной. Он был еще ребенком, ничего не ведающим о настоящей жизни, с головой, набитой разными фантазиями, когда она извлекла его из комнаты Мелькиадеса и определила ему место в мире. Он родился скрытным, нелюдимым, склонным к одиноким размышлениям, а она создала ему новый, совсем другой характер. Живой, общительный, открытый. Она вселила в него радость жизни, привела ему любовь к шумному веселью и мотовству и, в конце концов, превратила, внешне и внутренне, в того мужчину, о котором мечтала для себя с отроческих лет. Потом он женился. Так рано или поздно поступают все сыновья. Он долго не осмеливался сообщить ей, что собирается жениться. И при этом вел себя совсем по-детски. То и дело осыпал ее незаслуженными попреками, придумывал какие-то обиды, надеясь, что Петра Котос порвет с ним сама. Однажды, когда Аурелиано II бросил своей возлюбленной очередное несправедливое обвинение, она обошла ловушку и поставила точки над «и».
«Все дело в том, — сказала Петра Котос, — что ты хочешь жениться на королеве».
Пристыженный Аурелиано II разыграл сцену гнева, объявил себя человеком непонятым и незаслуженно оскорбленным и перестал посещать дом любовницы. Петра Котос ни на мгновение не утратила своего великолепного спокойствия, подобного спокойствию отдыхающего зверя. Она слушала доносившуюся к ней музыку, звуки фанфар, гомон бурного свадебного пира так, словно все это было лишь одной из новых шалостей Аурелиано II. Тем, кто высказывал ей сочувствие, она отвечала безмятежной улыбкой.
«Не тревожьтесь», — говорила она им, — «королевы у меня на побегушках».
Соседки, предложившие ей зажечь заговоренные свечи перед портретом утраченного любовника, она сказала уверенно и загадочно.
«Единственная свеча, из-за которой он вернется, горит не угасая».
Как она и предполагала, Аурелиано II появился в ее доме, лишь только отошел медовый месяц. С ним были его всегдашние приятели и бродячий фотограф, а также платье и запачканная кровью горностаевая мантия, в которой Фернандо нарядилась, отправляясь на карнавал. Под шум веселой пирушки Аурелиано II заставил Петру Котос одеться королевой, провозгласил ее единственной пожизненной владычицей Мадагаскара, приказал сфотографировать и раздал фотографии своим друзьям. Петра Котос не только сразу же согласилась принять участие в этой игре, но в глубине души почувствовала жалость к своему любовнику, решив, что он, видимо, немало натерпелся, если придумал такой необычный способ примирения. В 7 часов вечера, так и оставшись в наряде королевы, она приняла Аурелиано II у себя в постели. Он не был женат еще и 2 месяца, но Петра Котос сразу заметила, что дела на супружеском ложе идут неважно, и испытала сладкое удовлетворение от сознания свершившейся мести. Однако через 2 дня, когда Аурелиано II, не осмелившись явиться лично, прислал к ней посредника оговорить условия, на которых они расстанутся, Петра Котос поняла, что ей потребуется больше терпения, чем она предполагала, потому что ее любовник, похоже, собирается принести себя в жертву внешним приличиям. Но даже и тут Петра Котос не изменила своему спокойствию. Безропотность, с которой она шла навстречу желанию Аурелиано II, лишь подтвердила сложившееся у всех представление о ней как о бедной, достойной сочувствия женщине. В памяти любимом у нее осталась только пара лаковых ботинок. В них, по его собственным словам, он хотел бы лежать в гробу. Петра Котос обернула ботинки тряпками, уложила в сундук и приготовилась терпеливо ждать, не поддаваясь отчаянию.
«Рано или поздно он должен прийти», — сказала она себе, хотя бы для того, чтобы надеть эти ботинки».
Ей не пришлось дожидаться так долго, как она думала. По правде говоря, Аурелиано II уже в первую брачную ночь понял, что вернется к Петре Коттес значительно раньше, чем возникнет необходимость надеть лаковые ботинки. Дело в том, что Фернанда оказалась женщиной не от мира сего. Она родилась и выросла за 1000 километров от моря, в мрачном городе, на каменных улочках которого в те ночи, когда бродят привидения, еще можно было слышать, как стучат колеса призрачных карет, уносящих призраки вице-королей. Каждый вечер в 6 часов с 32 колоколен этого города раздавался унылый погребальный звон. В старинный дом колониальной постройки, облицованный надгробными плитами, никогда не заглядывало солнце. От кронки парисов на дворе, от сочащихся сыростью аркад туберос в саду, от выцветших штор в спальнях веяло мертвенным покоем. Из внешнего мира к Фернанде, вплоть до самого ее отрочества, не доносилось ничего, кроме меланхолических звуков пианино, раздававшихся в соседнем доме, где кто-то год за годом, изо дня в день, добровольно лишал себя удовольствия поспать в часы сиесты. Сидя у постели больной матери, лицо которой от пыльного света витражей казалось зелено-желтым, она слушала методические, упорные, наводящие тоску гаммы и думала, что эта музыка звучит где-то там, в далеком мире, пока она изнуряет себя здесь, сплетая погребальные венки. Мать, покрытая испариной после очередного приступа лихорадки, рассказывала ей о блестящем прошлом их рода. Совсем еще ребенком, в одну из лунных ночей, Фернанда увидела, как через сад прошла к часовне прекрасная женщина в белом. Это мимолетное видение особенно взволновало девочку, потому что у нее внезапно возникло чувство своего полного сходства с незнакомкой, словно то была она сама, но лишь 20 лет спустя.
«Это твоя прабабка, королева», — объяснила ей мать, перемежая свои слова кашлем. «Она умерла потому, что, срезая в саду туберозы, отравилась их запахом».
Через много лет, когда Фернандо снова стал ощущать свое сходство с прабабкой, она усомнилась, в самом ли деле та являлась ей в детстве, но мать побронила девушку за неверие.
«Наши богатства и могущество неизмеримы», — сказала мать. «Придет день, и ты станешь королевой».
Фернанда поверила ее словам, хотя дома, на длинной, покрытой тонкой скатертью и уставленной серебром стол, ей подавали обычно только чашечку шоколада на воде и одно печенье. Она грезила о легендарном королевстве до самого дня свадьбы, несмотря на то, что ее отец, Дон Фернандо, вынужден был заложить дом, чтобы купить ей приданое. Эти мечты не были порождены ни наивностью, ни манией величия. Просто девушку так воспитали. С тех пор, как Фернанда помнила себя, она всегда ходила на золотой горшок с фамильным гербом. Когда ей исполнилось 12 лет, и она в первый раз покинула дом, чтобы отправиться в монастырскую школу, ее усадили в экипаж, а ехать надо было всего 2 квартала. Подруги ее по классу удивлялись, что новенькая сидит в стороне от них, на стуле с очень высокой спинкой, и не присоединяется к ним даже во время перемен.
«Она не такая, как вы», — объясняли им монахини. «Она будет королевой».
Подруги поверили в это, потому что уже тогда Фернанда была самой красивой, благородной и скромной девицей из всех, каких они видели в своей жизни. Прошло 8 лет, и, научившись писать стихи по латыни, играть на клавикордах, беседовать о соколиной охоте с кабальеро и об апологетике с архиепископом, обсуждать государственные дела с иностранными правителями, а дела божественные с папой, она возвратилась под родительский кров и снова взялась за плетение погребальных венков.
Апологетика — часть теологии, имеющая целью доказать совершенство и истинность христианской религии.
Дом она нашла опустошенным. В нем остались только самая необходимая мебель, канделябры и серебряный сервиз. Все остальное пришлось постепенно распродать, ведь надо было платить за обучение. Мать ее умерла от приступа лихорадки. Отец, Дон Фернандо, весь в черном, в тугом крахмальном воротничке и с золотой цепочкой от часов поперек груди, выдавал ей по понедельникам серебряную монету на домашние расходы и уносил сплетенные за неделю погребальные венки. Большую часть дня он просиживал, запершись в кабинете, а в тех редких случаях, когда выходил в город, всегда возвращался до 6 часов, чтобы успеть помолиться вместе с дочерью. Никогда Фернандо ни с кем не дружила. Никогда не слышала о том, что страна истекает кровью в войнах. Никогда не переставала слышать ежедневные упражнения на пианино. Она начинала уже терять надежду сделаться королевой, как вдруг однажды у парадного входа раздались 2 нетерпеливых удара дверным молотком. Фернандо открыла двери представительному военному с чрезвычайно учтивыми манерами. На щеке у него был шрам, а на груди золотая медаль. Он заперся с ее отцом в кабинете. Через 2 часа Дон Фернандо пришел к ней в комнату.
«Собирайся», — сказал он. «Тебе придется отправиться в далекое путешествие».
Вот так Фернандо и привезли в Макондо, где жизнь одним ударом, грубо и безжалостно, обрушила на нее всю тяжесть той реальной действительности, которую родители так ловко скрывали от дочери в течение многих лет. Возвратившись домой, она заперлась в своей комнате и долго плакала, не внемля мольбам и объяснениям Дона Фернандо, пытавшегося излечить рану, нанесенную ее сердцу неслыханным издевательством. Фернандо уже решила, что не покинет своей спальни до самой смерти, но тут за ней приехал Аурелиано II. Ему невероятно повезло, ведь, оглушенная возмущением, в ярости от своего позора, Фернандо солгала ему, чтобы он никогда не смог узнать, кто она такая. Отправляясь на поиски незнакомки, Аурелиано II располагал только 2 достоверными приметами. У нее характерный выговор уроженки гор, и по профессии она плетельщица погребальных венков. Он искал, не щадя своих сил. С той же безумной отвагой, с какой Хосе Аркадио Буэндиа пересек горный хребет, чтобы основать Макондо, с той же слепой гордыней, с которой полковник Аурелиано Буэндиа вел свои бесполезные войны, с тем же безрассудным упорством, с которым Урсула боролась за жизнь своего рода, искал Аурелиано II Фернандо, ни на минуту не падая духом. Он спрашивал, где продаются погребальные венки, и его вели из одного дома в другой, чтобы он мог выбрать лучшие. Он спрашивал, где живет самая красивая женщина, когда-либо существовавшая на земле, и все матери приводили его к своим дочерям. Он блуждал по ущельям неясности, по заповедникам вычеркнутого из памяти, по лабиринтам разочарований. Он прошел через желтую пустыню, где эхо повторяло его мысли, а тоска рождала призрачные видения. После многих недель бесплодных поисков он попал в неизвестный город, где все колокола звонили как по умершему. Он сразу же узнал, хотя никогда раньше их не видел и ничего о них не слышал, и стены, разъеденные солью северных ветров, и дряхлые балконы из трухлявого почерневшего дерева, и прибитый у входной двери кусочек картона с почти смытой дождями надписью, печальней которой не было на свете. Продаются погребальные венки. С этой минуты и до того ледяного утра, когда Фернандо под охраной матери игуменьи навсегда оставил свой дом, прошло так мало времени, что монахини едва успели сшить приданое и уложить в сундуки канделябры, серебряный сервиз, золотой горшок и бесчисленные бесполезные обломки затянувшейся на 2 века фамильной катастрофы. Дон Фернандо отклонил предложение сопровождать невесту. Он пообещал приехать в Макондо позже, когда расплатится по своим обязательствам. И, благословив дочь, тут же снова заперся в кабинете, откуда стал посылать ей короткие письма с траурными виньетками и родовым гербом. Эти письма впервые установили некое духовное общение между отцом и дочерью. Для Фернандо день отъезда сделался днем ее подлинного рождения. Для Аурелиано II он стал почти одновременно и началом, и концом счастья. Фернандо привезла с собой прелестный календарь, украшенный золочеными цветочками, в котором ее духовник пометил фиолетовыми чернилами даты воздержания от исполнения супружеского долга. За вычетом страстной недели, воскресений, первой пятницы каждого месяца, дней, обязательных для посещения месс, для постов и обетов воздержания, а также тех чисел, что выпадают из-за периодических недомоганий, в нем оставалось всего 42 пригодных дня, разбросанных там и сям среди густого леса фиолетовых крестов. Аурелиану II, не сомневавшийся, что время повалит на землю эту колючую изгородь, затянул свадебное празднество дольше предусмотренного срока. Устав от огромного количества пустых бутылок из-под шампанского и бренди, которые ей без конца приходилось отправлять мусорщику, чтобы они не завалили весь дом, и в то же время заинтригованная тем, что новобрачные ложатся спать в разный час и в разных комнатах, а фанфары и музыка не затихают, и убой скота все продолжается. Урсула вспомнила свой собственный опыт и спросила Фернандо, нет ли случайно и у нее пояса целомудрия. Ведь рано или поздно он вызовет в городе насмешки, а это может плохо кончиться. Но Фернандо призналась, что просто ждет, пока минуют 2 недели после свадьбы, и тогда уже позволит себе первое общение с мужем. Когда прошел этот срок, она действительно открыла дверь своей спальни, готовясь принести себя в жертву во искупление грехов. И Аурелиано II увидел самую прекрасную в мире женщину с глазами испуганной лани и с длинными волосами цвета меди, рассыпавшимися по подушке. Очарованный этим зрелищем, он не сразу заметил, что Фернанда нарядилась в белую, доходящую до щиколоток рубаху с длинными рукавами и с большим, круглым, искусно обметанным отверстием на уровне живота. Аурелиано II не мог удержаться от смеха. «Это самая непристойная штука из всего, что я видел в своей жизни!» — вскричал он с хохотом, который был слышен во всем доме. «Я взял в жены монашенку!» Через месяц, так и не добившись от жены, чтобы она сняла белую рубаху, он отправился фотографировать Петру Коттес в наряде королевы. Позже, когда ему удалось вернуть Фернанду в дом, она, в пылу примирения, уступила его желаниям, но не сумела дать ему то успокоение, о котором он мечтал, отправляясь искать ее в город 32 колоколен. С ней он обрел лишь чувство глубокого отчаяния. Однажды ночью, незадолго до того, как родился их первенец, Фернанда поняла, что муж тайком от нее вернулся в объятия Петры Коттес. «Да, ты права», — признался он, и объяснил ей тоном полнейшего самоотречения. «Я должен был так поступить, чтобы скот продолжал плодиться». Конечно, прошло некоторое время, прежде чем она поверила столь необычайному объяснению. Но когда Аурелиано II наконец добился этого, предъявив ей доказательства, выглядевшие неопровержимыми, Фернандо потребовал от него лишь одного — обещание, что он не позволит себе умереть в постели любовницы. И они продолжали жить втроем, не мешая друг другу. Аурелиано II был обязателен и нежен с обеими. Петра Коттес наслаждал своей победой, а Фернандо делала вид, что не знает правды. Но хотя с мужем Фернандо и заключила союз, найти общий язык с остальными Буэндиа ей так и не удалось. Тщетно просила ее Урсула выбросить черный шерстяной капот, который Фернандо всякий раз надевала утром, если ночью ей пришлось выполнять супружеские обязанности. Этот капот уже вызывал перешептывание соседей. Также не смогла Урсула заставить Фернандо пользоваться купальней и уборной и уговорить ее продать золотой горшок полковнику Аурелиано Буэндиа на изготовление рыбок. Амаранту выводили из себя неправильное произношение Фернанды, ее привычка употреблять эвфемизмы, и она всегда разговаривала с ней на каком-то непонятном языке.
«Она фа исфитехфе, кто фо вофорофо титфи, нос фо, от фо, слово ефигофа, жефе дерфе мафа», — изрекала вдруг Амаранта.
Однажды, рассерженная явной насмешкой, Фернандо спросила, что означает эта тарабарщина, и Амаранта ответил ей без всяких эвфемизмов.
«Я говорю, ты из тех, кто путает задницу с Великим постом».
С того дня они больше не сказали друг другу ни слова, а в случае крайней необходимости договаривались с помощью записок или через посредников. Невзирая на явную враждебность к ней семьи мужа, Фернанда не отказалась от намерения привить Буэндиа благородные обычаи своих предков. Она покончила с привычкой есть на кухне, и когда кому вздумается, и возложила на всех обязанность являться в строго определенные часы в столовую, к большому столу, накрытому белоснежной скатертью и уставленному канделябрами и серебром. Превращение акта еды, который Урсула всегда считала одним из самых немудреных дел повседневной жизни, в торжественную церемонию, создал в доме такую невыносимо чинную атмосферу, что против нее восстал даже молчаливый Хосе Аркадио II. Тем не менее, новый порядок восторжествовал, так же, как и другое нововведение — обязательно читать перед ужином молитву. Оно привлекло внимание соседей, и скоро распространился слух, что Буэндиа садятся за стол не как остальные смертные и превратили трапезу в богослужение. Даже суеверия Урсулы, рожденные скорее мгновенным вдохновением, чем традициями, вступили в противоречие с навсегда определенными и жестко расписанными для каждого отдельного случая суевериями, унаследованными Фернандой от родителей. Пока Урсула хорошо владела всеми своими пятью чувствами, кое-что из старых обычаев все еще оставалось в силе, и жизнь семьи еще испытывала воздействие ее смелых решений. Но когда Урсула перестала видеть, и бремя годов вынудило ее удалиться от дел, стена строгости, которую Фернанда начала возводить вокруг дома с момента своего появления в нем, замкнулась, и уже никто, кроме Фернанды, не был вправе вершить судьбы семьи. Торговлю кондитерскими изделиями и фигурками из леденца, которую продолжала вести по желанию Урсулы Санта-София де ла Пьедад, Фернанда расценила как недостойное занятие и не замедлила положить ей конец. Двери дома, прежде распахнутые настежь с рассвета до часа отхода ко сну, стали закрываться сначала на время сиесты под тем предлогом, что солнце нагревает спальни, а потом затворились навсегда. Пучок алоэ и колосьев, со времен основания Макондо, висевший на притолоке, был заменен нишей с сердцем Иисусовым. Полковник Аурелиано Буэндиа заметил эти новшества и понял, куда они ведут.
«Мы превращаемся в аристократов», — протестовал он. «Эдак мы снова пойдем войной на консерваторов, только с тем, чтобы посадить на их место короля».
Фернанда весьма тактично старался избежать столкновения с ним. В глубине души она, конечно, возмущалась его независимостью и сопротивлением, которое он оказывал вводимым ею строгим правилам. Она приходила в отчаяние от его чашки кофе в 5 утра, от беспорядка в мастерской, от изношенного до дыр плаща, от обычая сидеть вечерами на улице у дверей дома. Но Фернанда была вынуждена мириться с этой разболтанной деталью фамильного механизма, потому что хорошо знала. Полковник, укращенный годами и разочарованиями дикий зверь, и в приступе старческого возмущения он может вырвать с корнем все, на чем держится дом. Когда муж выразил желание дать их первенцу имя прадеда, она не осмелилась протестовать, ведь к тому времени она прожила в семье всего лишь год. Но когда у них родилась первая дочка, Фернанда прямо заявила, что назовет ее Ренатой в честь своей матери. Урсула потребовала наречь младенца Ремедиос. После ожесточенного спора, в котором Аурелиано II выполнял роль забавляющегося посредника, дочку окрестили Ренатой Ремедиос. Но мать звала ее Ренатой, а остальные — Меме, сокращенным именем от Ремедиос. На первых порах Фернанда молчала о своих родителях, но потом начала создавать идеализированный образ своего отца. В столовой она то и дело заводила о нем разговор, изображая его человеком исключительным, отрекшимся от мирской суеты и постепенно превращающимся в святого. Аурелиано II, удивленный столь неумеренным возвеличением тестя, не мог удержаться от соблазна и за спиной супруги отпускал по его адресу разные шуточки. Остальные следовали его примеру. Даже сама Урсула, так ревностно охранявшая семейный мир и втайне страдавшая от домашних раздоров, позволила себе сказать однажды, что ее маленькому внуку обеспечен папский престол, потому что он — внук святого и сын королевы из Катакрада. Несмотря на зубоскальство веселых заговорщиков, дети Аурелиано II привыкли думать о своем дедушке как о легендарном существе, посылающем им письма с благочестивыми стихами, а к Рождеству — ящик подарков,
такой большой, что каждый раз его с трудом втаскивают в двери.
Дон Фернандо отправлял своим внукам последние обломки родового имения. Из них в детской соорудили алтарь со святыми в натуральную величину. Стеклянные глаза придавали этим фигурам пугающий живой вид, а их искусно расшитая суконная одежда была лучше всего, что когда-либо носили в Макондо. Мало-помалу погребальное великолепие древних и мрачных господских покоев перекочевало в светлый дом Буэндиа.
«К нам переслали уже все семейное кладбище», — заметил как-то Аурелиано II. «Не хватает только плакучих ив и надгробных плит».
Хотя в ящиках деда никогда не было ничего такого, с чем можно играть, дети все равно целый год нетерпеливо ждали декабря, потому что, как ни говори, а появление старинных и всегда неожиданных вещей вносило в их жизнь разнообразие. На 10-е Рождество, когда маленького Хосе Аркадио уже приготовились отправить в семинарию, прибыл, несколько раньше, чем всегда, крепко заколоченный и промазанный по швам смолой для предохранения от влаги огромный дедушкин ящик. Надпись из готических букв адресовала его высокородной сеньоре Донье Фернанде дель Карпио де Буэндиа. Пока Фернандо читала в спальне письмо, дети бросились открывать ящик. Как обычно, им помогал Аурелиано II. Они соскоблили смолу, вытащили гвозди, сняли предохранительный слой опилок и обнаружили под ним длинный сундук, завинченный медными винтами. Отвинтив все 8 винтов, Аурелиано II вскрикнул и едва успел оттолкнуть детей в сторону. Под приподнятой свинцовой крышкой он увидел Дона Фернандо, одетого в черное с распятием на груди. Он медленно тушился в пенистом, бурлящем соусе из червей, и кожа на нем то и дело лопалась со звуком зловонной отрыжки.